Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. А программа сегодня, по идее, со мной должна вести Вера Павлова.
Я здесь, я по идее и в студии. Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
Ура, отлично, ну все, слава богу, все сложилось уже.
Да, конечно.
Короче говоря, мы сегодня в прямом эфире, поэтому, кстати, всех приглашаем к разговору. Говорить мы сегодня будем... Я пока не буду формулировать, о чем мы сегодня будем говорить. Давайте я лучше сначала представлю нашего гостя.
Давай.
Надеюсь, у него такая длинная... Если что-то не так пойдет, ты меня поправляй.
Хорошо.
У нас в гостях Алексей Малеев, директор Центра развития IT-образования, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ, директор Олимпиадных школ МФТИ, руководитель тренерского штаба национальной сборной РФ на Международной олимпиаде по информатике.
Алексей. Всем здравствуйте.
Здравствуйте. Все правильно мы сказали, ничего не забыли, нигде не наврали.
Да, может, даже немножко лишнего, да.
Ну, у меня тут еще умеем.
Олимпиадников. Вера, это ты написала? Друг всех олимпиадников.
Да, это я написала, но я эту фразу, если честно, своровала из телеграм-канала Алексея, потому что я изучала, значит, деятельность олимпиадных школ и оттуда увидела это выражение, решила, что классное выражение. Друг всех олимпиадников. Но мы тоже сегодня же поговорим в нашей передаче, затронем эту тему, и я думаю, там более подробно как бы раскроем.
Да.
Ну, тема у нас звучит довольно широко. Мы сегодня хотим поговорить про искусственный интеллект. В целом, мы делали уже не одну передачу про искусственный интеллект. Я вот себе даже выписала наиболее такие яркие передачи, Андрей, которые мы делали. Да. Мы делали передачу с Андреем Сибрантом про искусственный интеллект в искусстве, в выставочной деятельности, в писательстве. Мы говорили о том, как может помочь нейросеть написать книгу, и что такой опыт уже был. Мы делали большую передачу, и, по-моему, даже не один раз, про использование больших данных и искусственный интеллект в производстве. В частности, мы говорили про перерабатывающее производство, что искусственный интеллект помогает как бы очень здорово оптимизировать расходы, рассчитать, сколько нужно будет ресурсов, рассчитать выход продукта и так далее. Делали мы искусственный интеллект, точнее, передачу про искусственный интеллект в медицине, тоже как методы искусственного интеллекта и умные алгоритмы на основании больших данных смогут выбрать наилучшую терапию при различных заболеваниях. Что мы только не обсуждали про искусственный интеллект в разных сферах, но вот сегодня мы бы хотели поговорить про тему актуальную, это искусственный интеллект в образовании. Кажется, последний год уже много было разных поводов, многие спорят, а вообще он там нужен, а это полезно или не полезно. Ну, в общем, наболело, Алексей, поэтому вы сегодня у нас, и начать разговор...
У меня, кстати, назрел вопрос, если можешь меня пропустить.
Ну, давай.
Вот просто ты как раз перечислила несколько областей человеческой деятельности, и они достаточно разные.
Да.
Но когда ты говорила, там фигурировал искусственный интеллект, как будто это такая уже какая-то устоявшаяся структура, или это какой-то робот-андроид. А вот мне хотелось бы спросить нашего гостя, а вот искусственный интеллект – это уже что-то такое единое и всем понятное, или это пока еще набор разных технологий, которые в разных областях человеческой деятельности помогают людям?
Алексей.
Мне кажется, вопрос такой и сложный, и простой. Кажется, технологии искусственного интеллекта я с вами полностью согласен, наверное, любой наш слушатель согласится, приходят в нашу жизнь совершенно в разных сферах нашей жизни, совершенно в разных отраслях экономики, наверное, всюду. уже, наверное, нет никакого закуточка, где бы искусственный интеллект не помогал нам совершенствовать нашу основную деятельность. Но, с другой стороны, эти технологии, они очень похожи на очередной уровень автоматизации процесса. Ну, вы помните, или, может быть, кто-то из наших слушателей помнит, когда-то бухгалтеры, знаете, у них были такие грозбухи огромные.
Да.
И вот они и счеты были. Я вот застал еще то время, когда приходил в магазин за молоком, а там на счетах продавец, значит, складывал там на литр сметаны, литр молока, сколько будет стоить. С бидоном ходил, да. В детстве своем.
Но, понятно.
Но сейчас уже магазин совсем по-другому работает, да? И помните, у нас пришла автоматизация бухгалтерии, да? Мы все или там многие перешли на технологии. Ну, сейчас, наверное, самое популярное – это 1С.
Да-да.
Ну, а суть же осталась. Суть – это учет. Учет как бы товаров, денег, движение этих балансов просто более автоматизированный. Вот мне кажется, искусственный интеллект – это следующий шаг, который, технологии следующего поколения, которые помогают нам автоматизировать любую нашу сферу.
Ну, тогда вот тоже здесь хочется спросить. Просто само такое словосочетание выбранное – искусственный интеллект. Понимаете, это вот не просто какая-то компьютерная программа, новая там 1С. Да, вот само позиционирование, мне кажется, на рынке этой технологии, даже слова, которые, вот коды, которые заложены в этих словах, которые мы используем, как бы намекает на то, что это нечто принципиально иное, сопоставимое с человеческим разумом.
Ну, видимо, слово интеллект.
Правильное ли впечатление складывается у людей? Или все-таки вот...
Или это как-то вот...
Ну, не совсем. Ну, помните, там вот в свое время была такая терминология «сильный и слабый искусственный интеллект».
Так она осталась, она и осталась.
Мы все-таки имеем дело пока еще со слабым искусственным интеллектом?
Ну, кажется, да. Кажется, первый искусственный интеллект, у него уже есть такое просто определение. Это технологии, алгоритмы, которые... эмулируют когнитивные интеллектуальные способности человека. И, наверное, ну, собственно, вот из этого определения исследует все, что мы только что описали, какие у нас ожидания от этих технологий. А да, нас его можно поделить на сильный и слабый. Слабый – это, грубо говоря, интеллект, который помогает, это технологии, которые повторяют наше поведение. Ну, например, если мы говорим про тексты, то подставляют наиболее вероятное слово, какое вот они, проанализировав огромный объем уже существующих текстов, символов, вот какое должно появиться статистически наиболее вероятно в следующем месте. Но при этом машина сама не, как бы у нее нет понимания, о чем идет речь. И, собственно, поэтому мы часто и получаем какие-то такие выбросы, ну, прям галлюцинации.
Или вбросы, наоборот.
Да, когда, ну, абсолютно не связанные вещи, хотя падежи согласованы, да. А технологии сильного искусственного интеллекта подразумевают, что машина будет понимать, что имеется в виду, но пока таких еще нет, и вот прогнозы разные. Несколько лет, может быть, 10 лет, но должны появиться.
Алексей, а вот мне всегда казалось, что, значит, основное отличие сильного искусственного интеллекта – это способность вот этой технологии или программы ставить самой себе задачу и как бы определять, как надо сформулировать задачу, а потом ее начать решать. Правильно это вот я понимаю или нет?
Ну, так тоже можно подойти, да. У нас искусственный интеллект, например, одна из хороших применений – это игры, да. Вот люди играют там в шахматы, и мы помним, что это был такой большой прорыв, когда компьютер обыграл там чемпиона мира. И похоже, что сейчас все-таки...
В Го, по-моему, да, или что?
Сначала были шахматы.
А,
Го произошло позже, относительно недавно, и это был, ну, как бы следующий такой большой шаг. Ну, и теперь искусственный интеллект, понятно, что как бы гораздо эффективнее человек играет в эти игры. Но правила...
Интересно, почему?
Правила ставит человек, да.
Потому что, наверное, потому что человек ставит правила, то есть некоторые рамки. В рамках любых правил, да, есть как-то вот... ну, какие-то определенные, может быть, нестандартные ходы. Но вот я пытаюсь к этому подвести. Способен ли искусственный интеллект придумать нестандартное решение задачи? Потому что кажется, что человек способен.
Ну, вот хороший вопрос вы подняли про постановку задач, да, и кажется, что все же это вот ближе к технологиям сильного искусственного интеллекта, и большинство технологий, которые мы сейчас видим, они просто систематизируют огромный объем уже существующей информации, анализируют их и, ну, в чем-то, в каком-то смысле воспроизводят, копируют, моделируют те или иные ситуации.
Алексей, а вот мне кажется, ну, у меня целая куча вопросов на основании.
И у наших слушателей уже тоже.
Да, это отлично. Да. Вот. Мне кажется, что вот, кстати, хорошо, что даже про наших слушателей вспомнила, потому что, знаете, я общаюсь часто с очень разными людьми, которые, конечно, не относятся к научной сфере. И мне кажется, если, допустим, полтора года назад для многих людей вот то, что сейчас называется, как это, я, честно говоря, не очень здесь специалист, поэтому могу ошибиться, но кажется, что-то типа генеративный, да, искусственный интеллект, или там да, большие языковые модели.
Все так, произошел недавно относительно бум, примерно два года назад, в массовый сектор вот открылся чат так называемый GPT-технологии.
Да.
Они стали доступны всем. Это технологии, которые генерируют тексты, изображения, музыку. Ну, в общем, основной контент, который мы с вами, как просто обычные обыватели, производим и потребляем.
Mm-hmm. Да, и вот если полтора года, допустим, назад было, можно очень сильно удивить людей, показав им, допустим, там какие-то практические приложения, типа чата GPT, сейчас уже очень много куда это внедрено, там в браузеры в некоторых интегрировано. Я вчера обнаружил в очень популярном банковском приложении возможность поговорить, так сказать...
С банкиром, извините, пожалуйста.
Не с банкиром, да, а с, вот именно с подобной технологией. Вот. И уже как бы это пришло в жизнь большого количества людей, студентов. То есть это их не удивляет. Одновременно с этим я вижу, допустим, ролики, видео, короткие ролики, где вот кладут два там телефона или телефон и компьютер, и они как будто друг с другом разговаривают. И, конечно, вот создается полная иллюзия, что этот искусственный интеллект уже может ставить задачи друг другу, и люди, конечно, пугаются и говорят, ну все, вот сейчас вот уже все, они нас поработят. Это все-таки все еще иллюзия, правильно?
Ну, мы остаемся технооптимистами, да, и считаем,
что,
конечно, технологии нам помогают, но вот мы определяем или задаем для них рамки, правила игры и, ну, собственно, применяем там, где считаем, человек считает правильным их применять. Я думаю, что отдельно, вот если сказать, у нас сейчас будет, хотелось бы обсудить образование. И там технологии, особенно генеративного искусственного интеллекта, вот за последние два года, ну, на мой взгляд, чуть ли не уже близки к такой, к революции форматов образования, потому что и в школе, и в университете начинает просто по-другому происходить то, что раньше было достаточно привычно.
Давайте перед тем, как перейдем уже к этой сфере, да, которую мы обозначили, про, ну, образование, да, и применение инструментов и искусственного интеллекта там, мы зачитаем несколько вопросов от слушателей, потому что я боюсь, мы потом просто потеряемся. Андрей, согласен?
Согласен.
Вот у нас постоянный слушатель Смит присоединился даже заранее перед передачей. Вот, и тут есть вопрос к вам, Алексей, не хотелось ли вам что-нибудь написать самому? Ну, я имею в виду, наверное, код, речь про код какой-то идет. Вот поделитесь своим опытом. У вас есть вообще, ну, как сказать, опыт написания каких-то больших программ? Если есть, то каких? Вот слушатель интересуется.
Ну, конечно, как бы мы... какие-то, особенно, поскольку я же, моя основная деятельность, это я работаю в университете, да, мы пишем достаточно много задач, заданий для студентов и тестов, которые потом тестируем уже давно в нашей практике. уже давно в нашей практике проверка заданий в программировании происходит в автоматическом режиме. То есть это значит, что есть тестирующая система, заранее заготовлен набор тестов, есть формат для задачи, и школьник, ученик, слушатель загружает свой код, и он заново компилируется на сервере, и заново на наборе тестов, значит, проходит через них, ну и мы выставляем там критерии. Эта норма, она и для олимпиад, и для предметов учебных стала уже просто нормой давно. Наверное, можно подумать, что вопрос был о том, как сегодня генеративный искусственный интеллект этот код создает. Угу. И надо сказать, что неплохо создает. Очень даже неплохо, если просто наши задания там, первого месяца в университетские, там у нас есть основные языки, это C++, Java сегодня. Если просто их напрямую вбить в какой-нибудь ChatGPT, то получится, а вернется правильный ответ. Угу. Кусочек кода, угу, который, в общем-то, правильно решает задачу.
Угу. Слушатель 36-й, наш постоянный слушатель Андрей, если я не ошибаюсь, задает такой вопрос. Как математически описать знания, которые приобрела нейросеть в процессе своего обучения? Вот такой вопрос.
Хороший вопрос, да.
Я вам говорил, у нас подготовленные слушатели.
Хороший вопрос. Ну, это большие-большие математические модели, где происходит такое кластеризирование информации, их, значит, обработка. Есть достаточно готовых уже много библиотек. Да? Угу. Вот, собственно, когда мы говорим про нейронные сети, ну, грубо к этому можно относиться любой. Человек может, там, например, используя Python, да, подключить эти готовые библиотеки и на них поучить их на наборе данных. Вот, mm-hmm, собственно, так примерно и происходят наши основные соревнования, олимпиады по искусственному интеллекту. У нас появилась Всероссийская олимпиада даже школьников по искусственному интеллекту, уже несколько лет проходит. У нас в рамках большого фестиваля РУКОД есть всегда несколько задач по искусственному интеллекту. Ну, вот примерно нужно подобрать и натренировать модель так, чтобы она выдавала оптимальный результат.
Я, кстати, даже... Да. И простите, что прервал, просто сказали про олимпиады. Я просто видел недавно в новостях даже учебник для средних школьников по искусственному интеллекту. Тоже было бы интересно узнать, что там вообще, какие темы освещаются.
Да, в нашу, как сказать, в нашу бытность, да, не было таких учебников.
Да, не было таких учебников раньше.
Турбо Паскаль огромный, знаешь, был такой справочник. Ты там сидишь
и учишь. Фаронов была фамилия автора.
Откуда ты знаешь? А, ну, собственно, извините,
да. Любимый учебник.
Ну, во-первых, у нас пока еще нет такого предмета в школе искусственный интеллект, и это, наверное, дальше большой вопрос, а нужен ли нам такой предмет, да? Все-таки школьная программа, она достаточно насыщенная, и это не только про, как бы, современные технологии, а в целом картина мира и широкий спектр вопросов. Но отдельные разделы, наверное, можно было бы включать в информатику. В общем, это предмет информатики, угу, это такой отдельный вопрос. И там за ним на самом деле стоит сложная сторона, а кто же будет учить?
У нас тоже подготовлен такой вопрос, что, собственно, педагоги, они как бы, да, нужны там особенные какие-то или нет?
Ну, да, мы уже много есть разных там тренажеров, где не обязательно программирование, в общем-то, и, наверное, и биологии, и другим предметам можно учиться с помощью тренажеров, которые вшита рекомендательная система, которая помогает там школьнику или студенту ту или иную тему пройти. И мы тоже в московском физтехе такие же создаем. Но заменяет ли это полноценное образование? Ну, на мой взгляд, очевидно, нет.
Угу.
И так или иначе учитель должен быть. Вот можем ли мы, значит, такое большое количество преподавателей подготовить к тому, чтобы они учили школьников? Это хороший вопрос. Мы последние 3 года ведем повышение квалификации учителей, существующих учителей в России в области искусственного интеллекта.
Каких? Это школьные, там, средний класс или это там 10-11?
Это учителя школ, только школ. Ну, там, скорее всего, мало учителей начальных классов, то есть это вот обычные стандартные учителя, предметники, да, которые, которые учат, причем разных предметов.
А все предметы?
Да. И литературы, и географии, и математики, и информатики. Программы, конечно, разного уровня. А есть программы для учителей по информатике или математике, которые как бы нацелено, чтобы они могли своих учеников подготовить к олимпиадам. Это самый сложный уровень.
К олимпиадам по математике и информатике, да?
По искусственному интеллекту.
А, ну по вот тут уже напрашивается следующий вопрос. Но чтобы не сбивать вас, давайте эту тему завершим.
А есть программы для всех учителей. Потому что, как вот мы вначале уже говорили, искусственный интеллект приходит во все области. Так и в уроки истории он тоже приходит. Меняется, много чего меняется, но, во-первых, у нас есть в школе, это не секрет, наверное, для всех родителей и учеников, так называемые банки готовых домашних заданий.
ГДЗ?
Да-да-да-да-да-да-да-да.
Да-да-да.
Вот, и как сделать урок интересный для ребенка, так, чтобы это не было просто, значит, вот пересказ каких-то параграфов учебника с уже готовыми ответами, ну, там, банального заучивания каких-то, не знаю, дат, фактов исторических, ну, если мы про историю говорим, то наши учителя, мы показали, как можно это использовать, а дальше попросили их вот сделать такие уроки, и они нам, значит, ну, рассказали об этом. Самое простое, уже несколько лет назад учитель истории просто генерировал, прописал промпты. Ну, например, если у него какая-то интересная тема, а как бы выглядел наш класс в эту эпоху, или как бы выглядел там, не знаю.
Как... Какая творческая задачка.
Рабочий кабинет, да, кого-то в эту эпоху. И, ну, прямо на уроке появляются эти сгенерированные промпты, значит, появляются сгенерированные картинки, например, там Кандинский можно использовать, и это быстро оживляет аудиторию. Вот учителя нам чем дальше, тем все больше говорят, что у школьников, ну, их формат восприятия меняется, вот то, что мы говорим, клиповое мышление, да?
Да.
И человеку в этом возрасте сложно 45-40 минут удерживать внимание, поэтому урок нужно дробить на какие-то кусочки, менять фокус внимания. Я очень хорошо это заметил. Мы сейчас проводили столицу Всероссийского фестиваля «Рукот» в Ставрополе. Значит, это был театр, ну, как несколько сотен, наверное, да, сколько в театр помещается зрителей. Это все молодежь была. И вот, ну, как любое официальное мероприятие, все начиналось с официальных приветствий. Там глава города был. И я смотрю на аудиторию, внимание все гаснет, гаснет и гаснет. А потом, на экран выпустили вот сгенерированный, кстати, с помощью искусственного интеллекта аватар. Сам этот факт, неважно даже, какой там был зашит текст, сам этот факт переключает аудиторию, она тут же включается и начинает более активно участвовать, воспринимать.
Алексей, вынужден вас перервать. Да. На этой ноте мы уходим на перерыв на новости и буквально через 5 минут вернемся.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Продолжаем это делать после перерыва на новости. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной программу ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Всем привет. Привет, Андрей. Я сегодня немногословно.
Я понимаю. Мне кажется, что с уменьшением количества солнечного ультрафиолета на нас всех негативно воздействует. Вот, а еще говорили, солнце активное. Где оно? Мы хотим. Значит, у нас сегодня в гостях Алексей Малеев, директор Центра развития IT-образования, директор
Высшей школы программной инженерии МФТИ, директор олимпиадных школ МФТИ, руководитель тренерского штаба национальной сборной России по международной олимпиаде по информатике. Здравствуйте, Алексей, еще раз.
Здравствуйте.
Мы прервались так стремительно на вашей истории про вот работу, да, с разными учителями. Там, если есть еще что-то сказать, давайте доскажем, а у нас еще тут набралось кучу вопросов.
А можно я воспользуюсь этим, расшифрую?
Вот трибуны.
Что, да, трибуны. Расшифрую, что значит Высшая школа программной инженерии Московского физтеха.
Давайте.
Это наш новый факультет. Новый факультет, созданный вместе с ведущими IT-компаниями, такие как Яндекс, МТС, Сбер. И, в общем-то, мы готовим такие элитные, можно сказать, программы с глубоким практическим погружением высшего образования. Приходите. А в центре IT-образования мы как раз занимаемся разными олимпиадами и дополнительными программами. Вот мы говорили про олимпиадников, у нас есть программы для олимпиадников. Это как дополнительное образование. Можно приехать к нам на летние каникулы в лагерь, поучиться две недели.
Отбор есть?
Есть.
А, ну то есть не просто приехать, переучиться, там еще к вам надо попасть,
ну, получается. Все достаточно стойкие, упрямые, целеустремленные попадают.
Ну, можно я, Алексей, тоже воспользуюсь, прям, Андрей, минуточку? Просто
да, конечно,
дело в том,
давай.
Что, ну, сейчас у меня там внутренний мой какой-то этот, внутренняя мартышка поет внутри меня, значит. А мне всегда казалось, вот эти вот новости, да, когда ребята, сборная там российских школьников победила там на международной олимпиаде по математике или по информатике.
Кстати, вот буквально позавчера ребята вернулись с международной, естественно, научной олимпиады, привезли тоже 3 золотые, 2 серебряные медали.
Ну вот, то есть я просто, когда такие новости слышу, ну прям, это же круто, ну это же вообще, то есть мы, ну, классная школа математическая, да, в России, информатики классная. Я вот думаю, а кто же эти люди, кто их вот как команду собирает, там же сложные задачи, они, наверное, там разные этапности есть. И все время думала вот познакомиться вот с человеком, который тренирует, который, ну, помогает им
готовиться. А вот не поверите, но практически вся страна этим занимается, без преувеличения, правда. Mm-hmm. Ну, во-первых, родители, да, которые поддерживают своих детей. Школьные преподаватели, ведь, ну, не сразу же рождается ребенок победитель международной олимпиады или уровня такого, он учится в школе. Как правило, кто-то его замечает, это часто учитель, который зажигает в нем искру, как бы говорит, что вот такой интересный предмет, и увлекает ребенка, и это происходит, ну, точно не в 11 классе, а намного раньше, чаще всего где-то в средней школе, может быть, даже где-то и в начальной школе, особенно математика. После этого он приходит в какой-то кружок. Кружков у нас очень много. И, слава богу, такая культура, которая у нас еще вот очень давние традиции, там советская школа развивается. Кружки разные есть. Есть и не только по естественно-научным предметам, да, есть и там много других, и спортивные секции. В общем, ребенок увлекается. Часто они меняют школу. Ну, когда становится понятно, что вот нужно выбрать профильный класс или перейти в гимназию, в лицей, они, бывает, даже переезжают в другой город.
Угу.
Дальше они выигрывают олимпиаду и попадают в кандидаты в сборную.
Кандидат в международную, да?
И
ну, как сборную.
Это очень жесткий происходит отбор, потому угу. что наши, как правило, команды, они из 4 до 6 человек состоят. Вот как это брать из миллионов российских школьников 4 самых достойных.
Ну, это я не знаю. Риторический
вот,
вопрос.
Это очень сложно. И, конечно, они очень много достойных. И нам кажется, что попасть в команду российскую сложнее, чем выиграть медаль на международной олимпиаде.
Серьезно? Ну,
конечно.
Понятно. То есть сначала надо пройти этот тяжелый отбор, а потом уже поехать на олимпиаду.
Ну, и дальше это просто огромная усидчивость, огромное количество решенных задач. Разные, опять же, и летние школы, и зимние школы, и предварительные тренировочные олимпиады. В общем, это такая почти профессиональная олимпиадная деятельность. А наша задача, как тренерского штаба, помогать им, во многом помогать, это их достижение. Да, конечно, мы там смотрим, какие темы нужно усилить, какие комплекты заданий собрать, но главное, чтобы сами ребята горели, хотели, И вот в информатике мы сделали достаточно просто. Я же говорил, у нас все автоматически тестирует задание. Кстати, вот на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике 0 апелляций. Не к чему апеллировать, с машиной не поспоришь.
Интересно.
Вот, и наша задача просто как бы сформировать правила игры, и просто формально, кто оказался выше, вот та четверка и будет представлять Россию на международной олимпиаде.
Четверка либо шестерка.
В зависимости от предмета, да.
Андрей?
Да, а я хотел спросить, ну, раз уж вы про олимпиаду заговорили, на самом деле это интересная тема. Тем более, я сам когда-то в школе увлекался олимпиадами. И, кстати, первая олимпиада, на которую поехал, была по математике.
Я так и думала.
К сожалению, первая и последняя математика. Математика меня потеряла.
А я никогда не отгадаешь. Я ходила на олимпиады по вообще не по химии. Нет, по истории и по географии. Вот, моя любимая была.
Мы с вами совпали. Я когда-то сам первую школьную олимпиаду выиграл по географии.
Вот.
Хотя после этого, конечно же, математикой и физикой занимался в школе дальше.
Ну, вот я потом уже, конечно, отошел все-таки от математики вот, и начал заниматься олимпиадами по химии. Ну, известно, куда это меня привело. Вот. А мне очень интересно, а какие задания на международной олимпиаде по информатике?
У меня тоже такой вопрос
там
был.
Вообще,
да, к чему вот готовятся?
Вот такой отбор вы описали, серьезный, да, наверное, сложнее, чем в Яндексе устроиться работать. А, вот. И, ну, то есть ребята должны быть действительно очень сильными, очень усидчивыми. А что же там за задачи такие?
Ну, давайте какую-нибудь задачу такую общеизвестную, да, возьмем. Например, у вас есть вот крупные города России, наши миллионники. Вы хотите их объехать, просто вот на экскурсию побывать в каждом городе, узнать страну. У вас есть карта маршрутов, как они между собой соединены. Ну, давайте для упрощения предложим только автомобильные дороги. Значит, у вас есть только автомобиль, у вас есть время, и у вас есть связанность. Но нет, не всегда есть прямая дорога из одного в другой город, иногда надо через какой-то проехать, чтобы попасть в другой город. Вам нужно построить оптимальный маршрут. Так, чтобы вот начиная в родном городе, например, в Москве, вернуться обратно в Москву и затратить минимальное количество времени на объезд всех городов. Вот это такая классическая задача коммивояжера.
И это
она
надо написать
с помощью программы.
Вот программу какую-то сделать, да, чтобы...
Да, дальше вот, постановку, значит, вот мы уже услышали, дальше формируется формат данных на ввод. То есть нужно написать программу, которая считывает количество городов и матрицу расстояния между ними, где какие города соединены, какие нет. И если соединены, то там длина, да, протяженность этого пути, да, время, которое нужно потратить на дорогу. А вывести нужно, ну, например...
Готовый маршрут.
Маршрут, последовательность, какой вы будете ездить, ну, и там длину, сколько времени вы на это потратите.
А вот интересный такой момент. Время выезда, например, из одного города в другой, учитывается или нет? Там же есть трафик, пробки, погодные условия, лето, зима. У меня тут уже параметры.
Вот-вот-вот мы и начинаем переходить к усложнению таких задач. А в конечном счете мы с вами там часто... Выйдя, например, из этой студии, да, будем строить маршрут к дому, да, в Яндекс.Картах. И примерно, ну, только, конечно, гораздо более сложные, также работает Яндекс, когда строит маршрут нам домой.
У нас чат разрывается от вопросов. У меня есть подозрение, что мы не успеем даже наши заготовленные с Андреем все вопросы задать, потому что нам бы хотелось, да, наверное...
Давай, может, по очереди.
Да, давай.
Мне, кстати, нравится вопрос. Просто мы все-таки и про технологии должны сказать. Вот. Мне, в принципе, нравится то, что наши слушатели уточняют. Вот Смит написал, искусственный интеллект – это обязательно нейросети, и наоборот, нейросети – это всегда искусственный интеллект. Он, кстати, продолжает. И если спросить программиста, он скажет, что они не знают, как работает нейросеть. А как обучать тому, что до конца непонятно, как работает?
Ну, если так формально к терминологии перейти, да, то искусственный интеллект включает в себя разные разделы, и машинное обучение – это один из разделов искусственного интеллекта. Есть еще экспертные системы и другие, но вот технологии машинного обучения явно там показывают в последнее время гораздо более качественный результат, поэтому, ну, мы уже часто считаем, что это почти синоним эти слова, хотя на самом деле это не совсем так. Нейросети – это один из технологий машинного обучения. они бывают разные. И если говорить про специалистов, то ну, тоже можно делить на, знаете, как какой бы хороший пример привести, ну, бывают вот артисты в кино, в театре, да, бывают там заслуженные, народные, но не все. Не все, и тем более не все дослуживаются до такого почетного звания. Сейчас в индустрии очень востребованы дата-сайентисты, те, кто создают модели искусственного интеллекта новые. Это достаточно как бы квалифицированный, очень квалифицированный труд, высококвалифицированный, необходимо глубокое знание математики, не менее...
Высшей математики.
Ну, конечно, да. Не про таблицу умножения идет речь, но она...
Простите, аналитическая геометрия, там, теоретическая механика, математический анализ.
Математический анализ, да, алгебра, умение работать с матрицами, это...
Графы какие-то, да?
База.
Понятно.
А
мне не светит.
В индустрии нужны еще и тоже высококвалифицированные люди, которые бы внедряли эти модели в разные отрасли. Да? Вот мы говорили там вначале и про медицину, и про другие отрасли. Это люди, как правило, уже глубоко погруженные в эту специфику, но которые меняют базовые вещи и внедряют технологии искусственного интеллекта. Ну и, наконец, если мы говорим про пользователей, да, может быть, учитель литературы или географии, который на уроках использует что-то с помощью там, генеративной модели или промпты пишет, наверное, это продвинутый пользователь с точки зрения разработчика искусственного интеллекта. Ну и логично, ведь его основная деятельность, он учит детей. И вот все так или иначе сталкиваются с этим, и нужны люди разной квалификации, ну, каждый на своем месте.
Я бы хотела стать хотя бы продвинутым пользователем. Мне кажется, вот мне лично еще далеко даже до этого.
А разве вот тебе... вопросы вы пишете не с помощью промпта для таких передач?
Вы шутите сейчас? Конечно, нет. Я просыпаюсь утром. И вот мы креативим с Андреем. Да, Андрей?
Да, во-первых, у нас уже передача существует 8 лет. И, понимаете, нам 6 лет каждую субботу приходилось писать вопросы без промптов. И мы уже как-то так привыкли. Ну, честно говоря, я сейчас использую, конечно, большие языковые модели в своей
работе. А я нет.
И очень активно использую, но они мне скорее помогают собрать, быстро собрать данные или получить ссылки на материалы, которые я бы там неделю изучал по какой-то теме. А так нет, мы, видите, вопросы по старинке. Ну, я думаю, что все меняется, и скоро мы будем, конечно, тоже использовать. Знаете, вот и про то, что ты сказал, Вера, и то, что наш гость говорил, мне очень нравится вопрос от наших друзей про романтизацию профессии.
Да,
программиста.
Да, да.
Она, может, не по адресу, но мы...
Ну, надо задать, да.
Да.
Просто вот мы уже тут сказали, что олимпиадники...
Нужны ли будут программисты, или все за них будет...
Нет, это слишком банально, что вы. Значит, мы уже говорили, да, Андрей, какой отбор сильный вот в эти олимпиадные движения. Потом, ну, и поступить на соответствующий факультет тяжело. Потом ты приходишь в Яндекс или там в Сбер, тоже отбор очень тяжелый. Но все хотят стать айтишниками. Ну, сейчас прям 85% людей такие, ну, мы там хотим в IT. А вот нет ли такого, что мы слишком романтизируем? Вот что стала эта профессия как будто очень романтическая, как будто не все понимают, а в чем на самом-то деле там сама работа состоит. Есть ощущение, что там есть какая-то часть творчества, когда ты придумываешь, как решить какую-то задачу, но ведь есть еще ну, написание, там, проверка, тестирование, что-то не получается, оптимизация. Андрей, правильно я все задала?
Да, конечно.
А что плохого? Вот если задуматься в том, что профессия приобретает такой вот романтический шарм вокруг себя. Мне кажется, может быть, это и к лучшему. Но она остается профессией, это не отдых. Да? Стать айтишником — это не значит поехать на пляже полежать.
Вот.
Это большой труд.
Людей... А вот давайте это, да, расскажем нашим слушателям, что это вот, может быть, навеянная вот эта романтическая история про то, что вот айтишник, они там, айтишники везде путешествуют по миру, работают всегда удаленно, там где-то в теплых краях сидят, тестят свои задачки, ну, а на самом деле...
Ну вот у нас недавно на кампусе проходило такое памятное мероприятие летчикам, значит, вы помните наши в 30-е годы экипажи Чкалов, Беляков, Байдуков, они перелетели, это был тогда рекорд мира по дальности перелета, они из Москвы перелетели в Соединенные Штаты через полюс. Романтизм, да, многие мечтали,
мечтали стать быть
летчиками, да. Но это же просто титанический труд на грани, вообще в их случае на грани жизни и смерти. А полярники тоже был, наверное, остается.
Дрейфующие тоже. Станции первые, тоже там в 30-е годы.
Да, да, вот появились. У нас Федор Конюхов недавно, значит, у нас выставка, да, есть в Москве, как он там в одиночку на воздушном шаре перелетал, на маленькой лодке переплывал океаны. Ну, это огромный труд. Точно так же и программисты. Нужны программисты разного уровня, у них разные задачи. Кто-то есть тестировщики, кто-то пишет код на разных, используя разные языки программирования. Как правило, любой продукт, которым мы пользуемся, это такой конструктор, который соединяет в себе сразу несколько технологий, и база данных, где хранятся наши данные, и шины между ними, и технологии визуализации, обработки. Ну, в общем, это такой большой конструктор. Но самое главное, ну, во-первых, это точно, мне кажется, непростая профессия, то есть нужно трудиться. А главное, еще нужно все время совершенствоваться. Вот если сказать, я сегодня выучился, и все, больше ничего нового мне в жизни не понадобится, я выиграл путевку, стал программистом. Ну, нет, конечно. И более того, поскольку все очень быстро в этой отрасли меняется, не исключено, что через 5-10 лет вот эти вот все знания просто все перестанут быть актуальными. И человек в течение своей профессиональной деятельности развивается, осваивает что-то новое, где-то самостоятельно, может быть, специально выделяет время, чтобы там пройти такую программу повышения квалификации. Мы, кстати, в московском физтехе и такие ведем. К нам большие, например, корпорации, такие как Ростелеком, Росатом, своих сотрудников отправляют к нам, уже состоявшихся IT-инженеров, на повышение квалификации. Ну, часто это, конечно, там комбинированный или дистанционный формат, потому что взрослым людям, наверное, тяжело вот прям полностью абстрагироваться и поехать, и снова стать студентом, да. Но айтишников это всех без исключения ждет, конечно.
Угу. А давайте еще вопрос от наших гостей, наших друзей.
Да.
Ну, в принципе, мы уже об этом говорили, но мне кажется, можно повторить. Правильно ли называть искусственный интеллект в том виде, в котором он существует сегодня, интеллектом? Интеллект же – это способность запоминать, накапливать опыт, приспосабливаться к изменениям и принимать нестандартные, в том числе креативные, творческие решения. А справляется ли ИИ с этими пунктами?
Мне кажется, такой больше философский вопрос.
Тем не менее.
Если бы это у нас дискуссия развернулась, то есть много, я думаю, что и за, и против, но я лично бы сказал, что пока нет. Пока нет, все-таки у нас нет еще технологии сильного искусственного интеллекта, поэтому пока рано говорить о том, что это вот полноценный интеллект.
А вот как вы считаете, на какой, так сказать, программно-аппаратной базе будет вероятнее всего... Я понимаю, ладно, беру обратно слово «вероятнее всего». Просто как вы считаете, на какой аппаратной, так сказать, программной базе будет создан сильный искусственный интеллект?
Ну, давайте пофантазируем.
Ну, точно понятно, что нам нужны следующие, как бы, следующие шаги в производительности. И здесь, честно говоря, есть вопросы, будут ли это стандартные наши вот привычные вычислители, да, как они сейчас работают, те физические процессы, которые туда заложены.
Или новые какие-то процессоры мы имеем.
Или новые, да, сейчас, например, развивается активно квантовое вычисление, но не только. Не только, есть много разных новых подходов, и сказать, какой из них вот точно выстрелит, хотя Если мы спросим научной группы, кто занимается каждой своим, конечно же, каждый скажет, что да, вот мой на, самый на прорывной, точно, значит, моя база, да. Но так устроено, мне кажется, вот если посмотреть историю, так всегда устроено, есть какое-то соревнование между... Это конкуренция, это естественный такой способ... как бы развитие, ускорение и соревнования между научными группами, между разными подходами, какой-то или какие-то обойдут и будут массово внедряться в экономику.
Вообще, конечно, на наших глазах происходят такие интересные события. И вот знаете что, мы лет 7 назад, я не помню, ну, короче, кто-то из нас с Верой брал интервью Михаила Бурцева. Раньше он работал, у него была аффилиация на физтехе, не знаю, чем он сейчас занимается. Он как раз занимался нейросетями, искусственным интеллектом. И он рассказал про то, что существуют так называемые зимы искусственного интеллекта, да, то есть это периоды, когда интерес снижается. И вот тогда, когда мы говорили, ну, лет 7 назад, он оценивал, что как раз мы видим скорее зиму, чем весну, там, оттепель, потому что вот бывают такие волны интереса. Сейчас мы, очевидно, видим огромный прилив интереса. А не может ли быть... Но просто нейросети появились даже не 5 лет назад, и даже не 10. Вот. Очень давно эта идея появилась, и ее пробовали реализовать. Но потом к ней остыл интерес. Вот. Сейчас у нас просто появились возможности технически, аппаратно это все реализовать, очень круто делать. А не прогнозируете ли вы, что, может быть, через какое-то время опять интерес подснизится? Ну вот мы упремся, например, в то, что вот эти большие нам, языковые модели. Я читаю новости просто одному, чтобы меня, не дай бог, никто в рекламе не поругал вот за это, я скажу, что одна очень известная российская технологическая компания выпустила новость, что вот закончились тексты для обучения ее большой языковой модели. Была недавно новость. То есть не так, что мы... Вот, то есть мой вопрос, не упремся мы ли опять в какой-то предел и случится опять вот эта зима, охлаждение интереса?
Ну, мне кажется, почти с большой вероятностью так и будет. Вот на самом деле же мы начали говорить там про нейронные сети, да, и вот эта первая модель нейрона, она середина 20 века. То есть очень-очень давняя идея, но она, очевидно, не была популярна в массах, потому что ну, это были узкие научные круги, ее обсуждали, и сначала происходит разработка чего-то новой технологии, да, ну, сначала это, наверное, фундаментальное можно отнести к исследованиям, потом это внедрение, и потом он приходит в массы. Поэтому, да, сейчас вот мы говорим о буме, особенно технологии генеративного искусственного интеллекта, ну, потому что вот произошла, как бы совпало возможности вычислительные с их, с теми идеями, которые были заложены в алгоритмических подходах. Дальше будем смотреть, что будет дальше происходить. Я думаю, что сегодня вот многими драйверами этих изменений является молодежь. Потому что молодежь быстрее всего, как пользователи, подхватывает новые идеи. И мы видим, как и в школе, и в университете сегодня все домашки делаются, или большинство с этой помощью, и ну, они принесут что-то новое и в следующее, как бы и в научную сферу.
Спасибо большое, Алексей. Давайте тогда уже прощаться, потому что мы вышли за пределы времени. Спасибо и всем слушателям, всем участникам, и, наверное, до следующей субботы.
Всем пока.
Всем пока.